соответствовали, и запрячь их. Вот так вот поднимает веревочку, там человек вытягивает своего оленя, потом вот подтягивает нарты, и вот так вот радостно уже их куда-то ведут. Вон дети как раз со своими маленькими такими вот аргишами. И наконец-то весь этот поезд отправляется в путь. То есть мы видим, вот сейчас у человека раз, два, три, четыре, пять нарт в его аргише есть. Переходы дневные, они, естественно, всегда по-разному, но считайте, что если вот переход, допустим, 1000 километров они проходят за 20 дней, несложный подсчет показывает, что полтинник они в день делают. Но это, естественно, зимой по снегу. Сейчас олени летом двигаются гораздо медленнее. Вот жена двигается с колыбелью такой вот переносной, там ребенок.
Каждый день они чем ставят?
Да, каждый день они, естественно, ставят шум. Ну, а как иначе? Там же холод собачий.
Сколько они часов идут в день? Со скольки до скольки?
Все по-разному. Как пройдут, так пройдут.
Олени задних саней привязаны к передним саням?
Да, они, по-моему, как-то я, честно говоря, не замечал, чтобы они их привязывали. Вот не уверен я в этом. Но идут они поездом, это точно. Не задумывался никогда. Может, приучены, но вот, честно, не знаю.
Что, каждый день снимаются и на следующий?
Может, привязывают, может, нет. Когда идет миграция, они, естественно, каждый день, если нет там бурана какого-то страшного.
А долго одна стоянка длится?
Ночь.
Что, каждый день на новом месте?
Конечно. А как иначе? Нужно же отдыхать людям.
Какие-то периоды у них бывают?
Когда они кослают, то есть они перекослают вот на свое там летнее пастбище, это длительное кослание, зимнего на летнее, огромное расстояние. После чего они уже на летнем пастбище с места на место изредка. То есть когда там олени всю траву там сожрут, они на другое место двигаются в соответствии с утвержденным графиком.
А зимой они что жрут?
А зимой они там ягель жрут. Из-под снега выкапывают и жрут на юге своем. Потому что олени вообще-то ягель на самом деле не любят и едят его только не от хорошей жизни. Хорошей жизни им никто и не обещает. Когда вот они перемещаются на новое место, тут же вот первым делом выкладывают доски пола. С двух сторон от очага, вот очаг будет здесь. Затем вот возникает этот Газпром неизменный. Вот такие вот поездами двигаются. Естественно, дети там постоянные помогают, укладываются вот все их ценные вещи. Да, идет большая стройка.
Паспорта у них есть?
Конечно, есть. Они абсолютно легальные люди, они пользуются кучей льгот от государства. Те, которые поумнее, получают немало денег, то есть, например, им половину стоимости каждого снегохода государство компенсирует. А те, которые совсем поумнее и нехорошие там люди, особенно вот у немцев это встречается, они еще и разводят своих. И еще и чужие льготы забирают, это вечная проблема у неграмотных людей. Неграмотных людей всегда вот находятся желающие развести. Точно так же ставится эта тренога. Авка наблюдает с большим интересом за процессом.
Так.
Сколько времени ставится?
Час. Очень быстро все это происходит. Полчаса собирается и час ставится.
Когда встали, выбирают этот подуть же может, в принципе, этот олень, да, как они это
делают?
Кстати, когда выбирают, когда олени выводят, там он подуть может, в принципе, никак, или они не сильно головой крутятся?
Да не очень, наверное.
Да нет, там все нормально. После чего там, обратите внимание, у этих брезентовых элементов специальные есть кармашки, с помощью которых их палками натягивают, после чего закрепляют веревочки. Все это процесс абсолютно отлаженный, действуют они бодренько, синхронно. Палатка это так павильон для дня оленевода, это не имеет никакого отношения. И сверху, что характерно, там иногда еще есть специальная закрывашка на случай дождя, которую всегда можно поднять и это отверстие прикрыть. Необходимый элемент это красный флаг, который там нашли где-то в тундре, откуда он там взялся, никто не знает. Вот такой вот простое, абсолютно гениальное сооружение Чу. Потому что на вид он очень маленький, а когда заходишь внутрь, он просто огромный. И вот, как я уже говорил, 15 человек там помещаются легко. И спят легко, и друг другу не мешают.
Они курят вообще?
Они курят, да.
У них это принято очень?
Ну, часто курят, это правда, но курят вне чума. В чуме я не видел, чтобы курили. Так, ну вот, это что касается чума, теперь переходим вот к ненцам. Вот ненцы, они на самом деле уже достаточно ведут такой традиционный до сих пор образ жизни. Здесь мы видим так просто абсолютно канонически одетого ненца. Это... А к этому ненцу я попал так, что случайно абсолютно на него наткнулся наш вездеход, который двигался к празднику Коми. На самом деле там вот эти, ну, дальше вы увидите, для этих ненцев всегда берут вот конфеты. Вот для того, все знают, что будут встречать на дороге таких вот независимые ненецкие стойбища, и ради этого все берут огромнейшее количество конфет. Вот здесь вы видите, что у них там у всех обязательно есть нож, как, кстати говоря, и у Коми, у ненцев, у кого угодно. Здесь мы видим у него малицу. Это такая вот их достаточно стандартная одежда, что летом таким не жарким, что зимой. То есть летом они, когда жарко, они ходят в таких вот легких парках. А зимой они парку надевают поверх малицы. И, в принципе, это достаточно удобно. Вот он, кстати, своя собака и с оленем, который уже ждет своей не очень завидной участи. А здесь мы видим такого вот нового ненецкого, который уже там модный, который в очках, но который при этом все равно там не шибко часто видит цивилизацию. Вот несмотря на свой такой прикид. Вот они. Ну, видимо, да. Там, кстати говоря, у них очень многих есть DVD-плееры в чуме, особенно у богатеньких Коми. И изредка они включают дизель и смотрят какие-то адские сериалы. Я там вам сделал интеллектуальную диверсию, там закачал им на диск немножко Феллини. Мне очень интересно, они меня убьют, когда я туда в следующий раз вернусь или нет. Да, вот такой достаточно простой ненецкий чум. Вот топится он, как видно, в черную. А внутри, как я уже говорил, коптятся носки. Да. От них не, но они же новенькие. Их коптят перед продажей. И вот в них как раз очень удобно ходить в кисах. Это в больших вот этих ундах.
А зачем их коптят?
А чтобы прочнее были. Ох, насколько я помню, ну порядка 15 тысяч стоят кисы. Говорят, что надолго, то есть говорят, что они слабо убиваемые, очень такие они удобные. Ну, потому что их делают с самой прочной шкуркой, которая с ног оленей. Ну, по асфальту лучше, конечно, не ходить, а по снегу только так. Так, вот как раз уже какие-то следы цивилизации мы здесь видим у ненцев.
Так. Господи.
Так, а вот, собственно, ради кого тут берутся конфеты. Потому что сразу, как только приходит вездеход, сразу местные дети выбегают и надеются. И, как правило, их надежды воплощаются в реальность. Они очень любят конфеты, они очень любят рисовать. Очень счастливы, когда им дают какие-то там цветные карандашики. Поэтому, ну, приличные люди их обычно берут с собой в тундру.
На чем они рисуют?
Ну как, на чем? На альбомах, которые тоже приличные люди берут с собой в тундру. Потому что они вообще очень склонны к рисованию, очень одаренные ребята.
Слушай, а связь там телек и радио есть?
Нет, там ничего нет, естественно, ни телек, ни радио. Там в некоторых местах есть мобильная связь, но эти места, они такие очень эпизодические. Ну, то есть вот они живут такой совершенно своей обычной жизни и, в принципе, очень редко видят людей других и живут очень независимо. То есть он в следующий раз может там еще 3 месяца вообще никого не видеть и живут так они в своем чуме. А у них просто, по-моему, не растет эта борода, как и у многих северных народов. Вот как раз младенец получил альпенгольд и очень по этому поводу счастлив. А вот колыбелька очень удобно тоже устроенная, такая продвинутая. Там вот, видите, вон оленья шкурка, из нее торчит веревочка. Вот женщина привязывает ее к своей ноге и занимается своими домашними делами. В это время просто покачивает ногой, ну и ребенок как-то засыпает. Такая автоматика.
Так.
Коляски у них есть?
Ну, коляски я у них не видел. А зачем у коляски? Они никуда не катают ребенка, они его просто грузят на юрту и вперед. Зачем такие вообще ухищрения? Вот это на самом деле одна из самых богатых местных ненок, жена одного из самых успешных оленеводов. Очень такая хорошая тетка.
Слушай, а у них есть смешанные браки с русскими?
А откуда там возьмутся русские?
Не, ну вообще.
Ну вообще, на самом деле, там смешанные браки, ну бывает, скажем так, очень, ну, относительно часто коми берут в жены ненок. Но никогда ненцы не берут в жены коми. Потому что коми все-таки они люди с понтами, и они себя как-то вот от них отделяют. Да, ну и у ненцев, кстати, очень вообще с браками все свободно, и вот именно по причине жестокой ситуации, то есть если, допустим, какая-то женщина овдовела, абсолютно нормально, если брат мужа предложит ей стать его там следующей женой, и это даже практически необходимо, потому что иначе она просто не выживет. И свадьбы и разводы у них происходят, ну, предельно просто. Да, вот это...
А если у брата мужа есть жена уже?
Новый, я говорю, новый. И одна жена, и две жены, и три жены. И сколько он прокормит со своим стадом, столько у него и будет жен, если он этого захочет. Там бывают достаточно такие суровые ситуации. Допустим, когда вот какой-нибудь шаман там скажет, что там девочка, она там должна быть женой бога. И вот тогда этой девочке вообще практически ничего не светит, поскольку вот она жена бога и может только выйти замуж уже там, по-моему, лет в 20, когда такая, ну кому нужна такая перезрелая старуха. Да. Ну и в общем, как правило, у них там личная жизнь не очень складывается после этого.
Знакомиться
они? Ну как знакомиться? А знакомиться на свадьбе, на дне оленевода. Там, если насчет 20 соврал, по-моему, там все-таки лет 25, и, ну, очень не уверен, когда вот эта жена бога может выйти замуж не за бога.
А у них не пересекаются разные кочевья?
А?
Кочевья не пересекаются, правильно, если не
забыл. Ну, кочевья, да, иногда они друг друга встречают. И иногда, допустим, человек сбился с пути, он может заночевать у кого-то другого. Это абсолютно нормально. Нет, то есть они там, ну как правило, конечно, как и на самом деле у большинства народов, это знакомство на свадьбе, знакомство в интернате, то есть как правило они в интернате, там уже все друг с другом какие-то отношения завязывают, и потом вот, как только они из этого интерната выходят, тут же и женятся. Вот сейчас вот все вот эти знакомые, вот, ну все коми, которых вы увидите здесь, эти девчонки, они там по большей части выйдут замуж вот буквально в течение следующих 2 месяцев. Они уже знают за кого, они уже вот как раз выпускницы, и все у них вот будет хорошо.
Слушай, а?
Да.
А?
А, откуда интернет? Я говорил по интернету?
Интернаты.
А, интернаты? Ну да, ну как я уже говорил, они обучаются зимой в городах, в интернате. Все. Стационарно, и в принципе они эту проблему решили, учебы с помощью интернатов. Ну и заодно и матримониальные проблемы.
Слушай,
а ты говоришь, что несколько жен может быть, а документов как регистрируется?
Ну, как правило, никак, потому что ненцы, они не запариваются документами совершенно.
Когда дети рождаются, им как документы не дают?
Ну, как получится, так его дают. Но там обычно же все-таки... Не, ну там вот, не присутствовал. Я знаю, что только сейчас у них там их хоть... Начали там вертолетами этих рожениц вывозить, там и в принципе нормальные какие-то медицинские услуги предоставлять, что, конечно, ну, стоит огромнейших денег государству, но все равно как-то правильно.
Два
месяца. Ну как, очень просто. Не, ну если это у бригады, то бригада всегда может связаться. То есть он может выйти на какое-то место, где принимает связь. В принципе, там до этой Газпромовской дороги не так уж далеко.
Спутниковых телефонов нет.
Нет. и вызвать эту помощь. А что касается этих немцев, которые кочуют независимо, ну, какая там помощь? Каждый сам по себе, как 200 лет назад.
Слушай, а вот вопрос. Я просто читал, многократно слышал, что они часто путешественников привлекают к размножению, там, генетическому разнообразию там, разбавить. Ну, я не спрашиваю, как бы, не привлекали. Ну, слышал ли такое?
А, ну, на самом деле, эта тема-то, она все-таки скорее про чукчей. Ну, и то, на самом деле, у чукчей это немножечко не так происходит. Там, скорее, это сопутствует неким торговым связям, насколько я слышал. Вот именно таких береговых чукчей и чукчей-оленеводов. А путешественников там, ну, как получится. В принципе, конечно, там местные женщины, они бывают так, впадки. Но это не то, чтобы так вот прям всеми поощрялось, а у коми вообще все достаточно строго. Они все-таки такие с христианскими традициями, там не забалуешь. Ну, в принципе, ну, все как у людей, там все бывает, да.
Слушай, Лок, по поводу связи, вот с Газпромовской сеткой не могут они пользоваться?
Какой?
Ну, Газпромсвязь, которая сеть.
Не слышал даже о таком, ничего не знаю.
Ну вот. А, соответственно, это вот дети мне подарили такую штучку, вот они из соков мастерят оленей, он проявляет какую-то творческую жилку свою. Так. Так, сейчас опять мне все зациклилось.
Газпромская дорога, она идет в какую сторону территориально?
На север.
От Воркуты, да?
Да. До Ледовитого океана.
А в сторону Усть-Кары или куда-то в сторону?
В сторону Буваненкова, и дальше там рядом с Буваненкова она доходит до океана практически. Так,
и вот мы здесь видим вот совершенно уже таких диких независимых оленеводов, с которыми мы встречались там с местными министрами. Министры предлагали им там кучу денег и всяческих благ, если они там как-то легализуются. Они оленеводы сказали, подумаем. Ну и, по-моему, как-то они очень насмешливо к этому относятся. Потому что, ну как им можно легализоваться, когда вся тундра поделена на арендованные территории, и они их, как видели в гравотах, продолжают видеть. Так.
То есть хотят налоги, чтобы они платили,
да? А тут вопрос не в налогах, а в аренде. Аренда тундры. Потому что на самом деле по налогам им даже было бы все выгодно. Потому что на каждое вот это сданное мясо очень хорошие льготы государство платит. И плюс на всю технику вот 50% возвращает. Но именно вопрос полнейшей легализации. А полнейшая легализация это аренда, это вот все эти юридические бумажки, на которые у них понятна аллергия. Ну, как они могут стоять каждую неделю, когда они там каждую неделю стоят очень далеко? Ну да. Ну, а мясо у них принимают скупщики. И поэтому вот умные предприниматели, они прямо вот на этой Газпромовской дороге ставят фактории, чтобы эти немцы там не доехали и коми до города, и сразу все сдавали и перехватывают их на пути.
Слушай, а если вот это мясо оленье, оно с паразитами, как его вообще, ну, санитарный всякий контроль проводится?
Ну, как-то проводится, вот, видимо, по приемке он проводится, этот контроль. Там же, как правило, скупают какие-то централизованные компании, которые, естественно, заморачиваются вот всеми этими юридическими и деталями. Так, а вот здесь мы видим такого вот простого батрака, можно сказать, Васю, у которого нет пока что достаточного количества оленей, чтобы жениться. И поэтому он примкнул к коми, он помогает этим коми, получает зарплату. Зарплату он тратит в основном на оленей. И как только вот он накопит штук 200, наконец-то сможет жениться. Так, а это...
Олени
стоит, если мне склероз не изменяет, порядка скупочная цена 120 рублей за килограмм мяса. Мясо в олене 40 килограмм примерно. Ну да, на рынке, естественно, все гораздо дороже, то есть за 120 килограмм там можно разве что совсем уж перемешанную костями какую-нибудь дрянь купить. Так, вот это совершенно уникальное, кстати, место, вот местная потрясающая абсолютно писательница, я бы рассказал больше, да времени мало. Короче говоря, была там действительно замечательная писательница Анна Неркаги. Если кто-то увидит ее книжку «Белый ягель», очень советую почитать, к сожалению, в интернете я ее не нашел. Ну вот до нее там дотянулась костлявая лапа баптистов, Она сейчас себя считает любимой дочерью христианского бога, пророком, и сделала себе посреди тундры Новый Иерусалим, где собирается каждый год строить по новой церкви. Причем, когда в эту церковь заходишь, там, в принципе, тундра, она не очень приспособлена к подобным высоким зданиям. Вот впечатление, что попала в церковь из гоголевского Вия. Поскольку вот верховой ветер, он там гудит, и никого там нет в этой церкви, ощущение абсолютно жуткое. Но писательница была талантливая, вот она здесь. И вот сейчас она считает, что вот все вот это ее писательское увлечение, это все было от сатаны и от гордыни, как и у всех прочих писателей.
Так она православная или
как? Да, ну как, она считает себя православной, но вот сейчас вот вы увидите очень... Где она молится, это довольно такое интересное зрелище.
Так.
Так, вот, собственно, у нее там все делают дети по хозяйству. В этом самом месте, в этом Новом Иерусалиме. А сама она считается такой... Ну, в принципе, все считают, что она шаманка. И даже ее, в принципе, местные все ненавидят, поскольку она у них все так, там считает, что она их обирает. Она там хожая губернатору, хожая куда... угодно, а подать на нее в суд элементарно боятся, потому что считают, что она не только христианка, но и мощная шаманка, наведет порчу, и ты помрешь в мучениях.
Так, а что она делает?
Ну как, вот она, ну, во-первых, она действительно очень хорошо знает все ритуалы, безусловно, она знает все вот эти шаманские обычаи, все сходятся во мнении, что она, ну, потенциально, конечно, великая шаманка. Там даже местные русские там в своих воспоминаниях пишут, что она там действительно там могла заклинаниями укрощать ветер, там прекращать дождь, приносила жертвы черному богу. Она мне так, кстати говоря, не ответила, вот как ее христианская вера соответствует жертвоприношениям богу Нга, который, соответственно, в ненецкой вере это черный бог, и которому приносят жертву в декабре, и если уже проводить христианские аналогии, то там, по-моему, все очень понятно. Так, вот такое совершенно странное зрелище. Дети вот эти, ну, в парках ездят на великах по тундре.
Каких у них парков?
Ну, парка – это верхняя одежда легкая, немецкая. Вот учитель оленеводства такой. То есть у них там учеба есть, но учеба она довольно специфичная. Живут они в таких достаточно благоустроенных юртах. И живут, в принципе, достаточно неплохо. Потому что видел я этих детей, но, по-моему, в интернате им было бы реально хуже.
Слушай, а там вот некоторые на русских очень похожи.
А, да, да, она берет всех, там и русские есть, ну, главное из интерната. Там русские есть, кавказцы.
Так помни, похоже на русских, да?
Нет, это даже были русские люди абсолютно, ну, там кто угодно. А вот там у них, вот, собственно, место ее моления, оно такое достаточно интересное. По-моему, это явное такое языческое капище, на котором просто вот есть крест, есть китайские ангелочки. И вот такая вот у нее очень своеобразная вера. Но она действительно, она говорит, как камлает, когда у нее уроки в школах, на эти уроки просто все хотят быть допущены, потому что она входит в какую-то вот разновидность транса и говорит действительно невероятные вещи. То есть человек безумно одаренный, но вот так вот получилось у нее. Так вот ее фактория, которая там, по сути, все принадлежит ей, которой другие немцы просто вот боятся даже приходить. А плывут туда вот по таким вот протокам очень интересным в тундре, практически как по маленьким узким улочкам. Ох, это называется фактория Лаборовая, она находится на вот этой Газпромовской железной дороге, по-моему, в 120 километрах от развилки. Но туда добираются по дороге Спутнику, вот по этой стрёмной, и дальше там от нее просто идет ответвление. Счастливо. Да. Да, вот как раз по этой дороге бежит олень, который, видимо, отбился от какого-то стада, и участь таких оленей всегда очень печальна, поскольку он бежит до ближайшего человека, у которого достаточно вместительный багажник. Ну и на самом деле олени там в тундре воруют сплошь и рядом, то есть люди воруют оленей, и оленеводы этих людей там могут и пострелять. Но при этом, что интересно, местные бандиты, те же воркутинские, они с оленеводами все дружат, они их все, оленеводы, очень любят, потому что те там строят отличные фактории в тундре, они там, естественно, этих оленеводов прикармливают, они там их иногда там нанимают киллерами, поскольку они отлично стреляют, их никто не знает в Воркуте. Приехал такой там, стрельнул, заработал там свои деньги, уехал назад в тундру. Все довольны и счастливы, кроме того, в кого попали. Вот. Да, и они все там очень переживают, что там арестовали что-то 15 криминальных авторитетов, что считают, что сейчас вот все, в Воркуте начнется маленькая гражданская война без контроля над городом, вот слабый мэр он не потянет без помощи умных товарищей, которые сидят в тюрьме. Вот. Ну, а вот, собственно, и Коми. Такие вот, как можно видеть, достаточно симпатичные бывают люди. В таких очень красивых одеждах. Вот эта девушка, выпускница, вот у нее уже скоро, я думаю, в течение месяца будет свадьба. Так вот, как раз меня там научили, очень долго меня учили определять Коми по внешнему виду. Вот это очень четко видно, что близко посаженные глаза, относительно широкие скулы, достаточно маленький рот. Ну, при этом очень симпатичные, очень работящие такие, довольно позитивные, гостеприимные люди. Это как раз праздник оленевода, девушки все принарядились, девушки участвуют в конкурсе красоты. Это, кстати, все три сестренки вот были на снимках. Вот здесь очень хорошо видно, что вот это уже, хотя их родственница, но у нее уже явно вот взяли какую-то немку там в роду, кто-то взял в жены, и это уже на ее внешнем облике немножко отразилось. Да, вот так вот стреляют глазами порой. Без промаха. А здесь мы видим замужнюю женщину Коми, которая вот носит кичку.
А можно незамужнюю еще раз показать?
Незамужняя там дальше опять будет.
Вот. Ты кадр поймал, я попросил.
А, ну вот она, это незамужняя такая вот замечательная. Видно по ней, что незамужняя.
Это она русская.
Не, это вот классическое у нее лицо Коми. Абсолютно вот на 100%. Вот если там побыть месяц, их очень легко вот, на самом деле определять Коми просто где угодно. У них действительно очень специфические лица.
В Москве
определяешься? А?
В Москве тоже можно.
А, в Москве, да. Мне на самом деле вот после этой поездки постоянно Коми мерещится в Путине. Но то, что вот у него финно-угорская кровь есть, это абсолютно очевидно. Вот человек, который там побывал. Вот если на него.
А Коми финно-угорцы, да?
Да, конечно. Ну, безусловно, вот эти все близко посаженные глаза, там вот это, ну, очень все похоже. Да. Ну, вот как раз уже там знакомая там, девочка со своей сестрой. Там у них много сестер, такие вот прям очень удачные сестры получились.
Вполне по-европейски.
Да, выглядят они абсолютно, ну, как те же самые финны, в принципе, они те же самые родственники этих финнов, только вот они сейчас вот продвинулись на восток, они там опять ломятся на Ямал, и они на самом деле очень неплохо там зарабатывают, это отличный, хотя и, конечно, очень тяжелый бизнес, то, что у них сейчас там происходит. Они такие очень все европейские, там вполне адекватные люди, ну, как, впрочем, там и все адекватные на самом деле. Вот у них там такие вот развлечения, как метание топора. А в кого попадет? Ну, на самом деле, просто на дальность. Так, вот это очень удачный бросок метания аркана. Аркан там, они вообще, конечно, все бросают изумительно метко, поскольку, ну, без этого, ну, как им там ловить оленей? Вот как раз наш знакомый этот оленевод там старается, ненец. Так, а вот эти девочки играют в мяч. В их одеждах. На самом деле с ними очень опасно играть, потому что вот, несмотря на то, что они так вот все в юбках, они там с подкатами играют, они так силовые приемы проводят, очень такие суровые девчонки. Ну вот с самого маленького возраста тренируются, и так все у них в порядке, там с здоровыми командами. Ну вот это абсолютно типично тундряные игрища. Вот они играют в оленей. То есть она там их запрягла, И они изображают оленя, она ими управляет. Ну, такая достаточно стандартная игра, ну, для всех народов тундры. Так. Ну, вот уже они там едут. Все вместе съезжаются на этот праздник замечательный, который там раз в году происходит.